Друзья, всех вас приветствуем. Сегодня особенный день воскресный. И сегодня последний раз в этом году мы будем вспоминать страдания нашего Господа Иисуса Христа. В нашем братстве такая традиция, что раз в месяц, первое воскресенье месяца, мы делаем причастие, хлебопреломление. И вот сегодня первое воскресенье декабря, последнего месяца года. И я молился, размышлял, что вот в это последнее воскресенье года, последнее первое воскресенье года, да, можно о чем говорить, о чем проповедовать. И мне вспомнили слова апостола Павла, которые он написал в послании к Коринфянам, записано: «Напоминаю вам, братья, Евангелие». И вот удивительно, знаете, эти слова записаны в конце первого послания к Коринфянам. До этого он очень много пишет церкви в Коринфе, разных тем поднимает, и греха, и обличения, наставления этой церкви, верующим, и о дарах Духа Святого, и о любви, очень много всего говорит. И вдруг в конце почему-то вот эти слова, напоминаю вам, братья, Евангелие, которые вы и уверовали, и знаете, и приняли, но я вам его напоминаю. И я так подумал, что каждое хлебопреломление, причастие, оно должно быть вот таким напоминанием для нас с вами Евангелия, которое большинство присутствующих здесь знают, любят, ценят. И тем не менее, это сердце вообще христианства. Это фокус христианства. И сегодня мне хочется прочитать пасхальный текст. Я хочу сказать, братья и сестры, Христос воскрес. Воистину воскрес. Это удивительная весть. Хотя сегодня мы вспоминаем смерть Христа, но мы смотрим на смерть Христа в фокусе того, что мы знаем, что будет дальше. Что смертью все не закончилось. Итак, Евангелие от Луки, 24 глава, первые 8 стихов. Евангелие от Луки, последняя, 24 глава, первые 8 стихов. «В первый же день недели, очень рано, неся приготовленные ароматы, пришли они ко гробу, и вместе с ними некоторые другие. Но нашли камень отваленным от гроба, и вошедшие не нашли тело Господа Иисуса». Когда же они недоумевали они о сём, вдруг предстали перед ними два мужа в одеждах блистающих. И когда они были в страхе, наклонили лица свои к земле, сказали им: «Что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь, он воскрес. Вспомните, как он говорил вам, когда был еще в Галилее, сказывая, что Сыну Человеческому надлежит быть предану в руки человеков-грешников и быть распяту, и в третий день воскреснуть». И вспомнили они слова Его. Аминь. Вы знаете, когда мы вспоминаем эту историю, вот эту ночь, когда Иисус еще, тело, точнее, Иисуса лежало в гробе, вот пришли ученики, женщины пришли, ученицы. И вот мы знаем конец этой истории. Нам всегда легче читать, ну, знаете, даже самую страшную какую-то повесть, роман, смотреть самый страшный, может быть, фильм, если мы знаем, что все хорошо кончится. Но в тот момент эти женщины и ученики Иисуса, которые где-то там спрятались, заперлись, они еще не знали конца. Хотя теоретически они знали, Иисус предупреждал их, вот здесь вот говорится, вспомните, да, 6 стих, помните, он вам это говорил, но для них это было настолько нереально, настолько неправдоподобно, настолько непонятно, что они вообще как бы это и знали, и не знали. И вот они приходят ко гробу, эти женщины, неся приготовленные ароматы, по традициям того времени, для близкого, дорогого человека готовили, не, такие специальные масти благовонные, мазали вот эту вот, ну, завернутую в пеленую фактически мумию человека, мертвого, да, чтобы как-то вот еще вспомнить, как-то его почтить, такие поминки своего рода, да. И они хотели это последнее сделать их любимому учителю. Можно только представить себе трагизм, который в тот момент был в их сердцах, в их душах, смятение. они прекрасно помнили, как буквально 3 ночи назад Иисуса подло предал один из них. Да? Вот эти рабы и слуги схватили их любимого учителя, связали там с колями, с мечами, да, потащили к первосвященнику, там обвиняли, там над ним издевались, потом к Пилату, потом к Ироду, опять к Пилату. Вот такая кошмарная ночь. И скорее всего, один вопрос был в сердце у них: почему? Вот что вообще происходит? Как могла случиться вот такая несправедливость, вот это вот какое-то недоразумение? Вообще, что это такое? Эти люди, мужчины и женщины, ученики и ученицы Иисуса, большинство из них 3 года ходили вместе с Ним. И им было непонятно, почему Он, всемогущий, всесильный, всезнающий, не хочет себя защитить, не хочет себя оправдать. Совсем недавно их учитель мог с легкостью исцелить безнадежно больного, мог открыть глаза слепому, очистить прокаженного. Совсем недавно он изгонял бесов просто словом своим, да? Совсем недавно он воскрешал мертвых. Совсем недавно он усмирял бурю одним словом. И они были абсолютно уверены, что он может все, он может куском хлеба накормить огромную толпу людей. Он все знает. Многие из них наверняка помнили, как Иисус говорил: «Видящий меня видел Отца», имеется в виду Бога Отца. Я, то есть Иисус и Отец, Бог одно. Возможно, кто-то из них, из учеников, слышал эти слова, которые раздались с неба: «Сей Сын мой возлюбленный, Его слушайте». Эти слова были сказаны об Иисусе. Другие помнили, как в Гефсиманском саду Иисус сказал: «Разве я не могу умолить Отца, и Он предоставит мне более, нежели 12 легионов ангелов?» Но Он почему-то этого не сделал. Для каждого человека, естественно, защитить себя. Не случайно, когда Иисус висел на кресте, Ему бросали этот упрек: «Других спасал, спаси себя». Но удивительное дело. Иисус Христос спокойно, смиренно, кротко отдал Себя на муки, на побои, на страдания, на мучительную смерть. Иисус, вот этот всемогущий, всевластный, вися на кресте, молится страннейшей молитвой, которая только может быть: «Отче, прости им, ибо не знают, что делать». Кому прости? Вот этим убийцам, этим злодеям, этим палачам, да? Друзья, и хотя мы это все знаем, большинство присутствующих здесь читали, перечитывали, но вот сегодня вот этот призыв апостола Павла, напоминаю вам, братья, Евангелия, еще раз и еще раз задумайтесь, что самое ценное в этой жизни? Где вот это величайшее сокровище, ради которого стоит смиряться, стоит страдать, стоит жертвовать, стоит терпеть, стоит вообще жить? И Библия говорит нам, Священное Писание, Новый Завет, о том, что величайшим сокровищем, величайшей ценностью во Вселенной является смерть Господа Иисуса Христа и Его победное воскресение. Смерть Господа Иисуса Христа. Вы знаете, прежде всего, смерть Господа Иисуса Христа, Сына Божия, показывает о том, насколько страшен и мерзок грех. Мы живем в такое время, когда понятие греха очень размыто, очень как-то вот такое какое-то смутное. Вот, ну, пустячок, ну, немощь человеческая, ну, несовершенство, ну, слабость какая-то, да. Даже мы, христиане, не очень любим, вот, когда говорят: вот ты согрешил, да, или сказать, что я согрешил. Но Библия называет грехом абсолютно все, что не соответствует Божьим стандартам, Божьим заповедям, Божьей воле. Мы знаем, что грех, слово «грех» переводится как какая-то ошибка, промах, непопадение в цель. Когда у Бога есть цель, у Бога есть стандарт, у Бога есть эталон, а мы, люди, этому не соответствуем. И Библия говорит, что Бог этому эталону соответствует. Сам Бог, он абсолютно чист, абсолютно свят, абсолютно праведен, он идеал истины, эталон. Да? Но мы, люди, начиная от наших прародителей, абсолютно не святы, абсолютно нечисты, абсолютно неправедны пред Богом. Мы рождаемся в грехах, мы живем в грехах, и мы умираем в грехах. Самые лучшие из нас, из людей, самые святые, самые-самые-самые в Божьих глазах негодные, грязные, грешные, недостойные, неверные, лживые, нечестивые. И Библия об этом многократно говорит. Книга Екклесиаста, 7 глава, 20 стих. «Нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы». Нету ни одного. Римлянам 3 глава с 10 стиха. Как написано, нет праведного ни одного. Нет разумеющего, никто не ищет Бога. Все совратились с пути. До одного негодно, нет делающего добро. Нет ни одного. И Библия говорит, что святой праведный Бог, он ненавидит грех. Он не может мириться с грехом. Грех создал пропасть великую между святым, абсолютно чистым, эталонным Богом и грешными людьми. Грех – это бунт против Бога, это оскорбление Бога, это мерзость в его глазах. Может быть, слабая такая иллюстрация представить себе грешного человека перед святым Богом – это когда, ну, каким-то чудом, я не знаю, какой-то бродяга, нищий, грязный, вонючий, какой-то бомж, вдруг оказался, может быть, там в зале, во дворце, где бал проходит королевский, да? И вот он в этом своем одеянии, вот в этой своей, таком вот, в этих запахах дерзает подойти к королю, о чем-то у него спросить, о чем-то посоветоваться, или там, не знаю, в президентский дворец. Нам сама вот эта картинка кажется каким-то абсурдом, нелепостью, да? Там многократные всякие слои, там кордоны, охраны, защиты и так далее, и так далее. Этого не может быть, потому что этого не может быть в принципе. Но возможность для грешника, вот таким, каким он есть, явиться перед святым Богом, это еще более... сильный контраст, друзья мои. Эта картинка, которую я нарисовал, придумана, она ничто по сравнению с тем, когда человек говорит, а какой я грешник? А что я сделал? Да, да у меня все нормально. Не убил, не украл, не прелюбодействую. Библия говорит о том, что даже самый малейший грех людей, наш грех, твой и мой, это великая мерзость в Божьих глазах. Псалом 10, 4 стиха. «Господь во святом храме своем, Господь, престол его на небесах, очи его зрят, вежды его испытывают сынов человеческих, Господь испытывает праведного, а нечестивого и любящего насилия ненавидит душа его. Дождем прольет он на нечестивых горящие уголья, огонь и серую, палящий ветер – это их доля из чаши. Ибо Господь праведен, любит правду, лицо его видит праведника». Вот это слово употребляется не так часто в Библии, но по отношению к греху употребляется «Господь ненавидит». Нам больше нравится слышать, что Господь любит, милует, долготерпит, принимает там заблудших, потерянных, но есть эта вот крайняя форма, что Господь ненавидит, что мерзко перед Ним. Притча 6 глава 16 стиха. «Вот шесть, что ненавидит Господь, даже семь, что мерзость души Его». Глаза гордые, язык лживый, и руки, проливающие кровь невинную, сердце, кующие злые замыслы, ноги, бегущие к злодейству, лжесвидетель, наговаривающий ложь и сеющий раздор между братьями. Но этот список можно продолжать, что ненавидит Господь. Все, что не соответствует Его воле, Его заповедям, Его принципом абсолютной чистоты. В 7 главе послания к римлянам такое выражение употребляет апостол Павел, что в Божьих глазах грех становится крайне грешным и противным. В свое время Иисус Навин, вождь израильского народа, говорит своему народу, 24 глава книги Иисуса Навина, 19 стих, «Не возможете служить Господу, ибо Он святой, Бог-ревнитель, не потерпит беззакония вашего и грехов ваших». То есть вот Иисусу Навину как-то приоткрылась вот эта вот абсолют святости Божией. Он говорит народу, ну вы просто не сможете, вы слишком грешны. Мне очень нравится слово из книги пророка Исаии, 59 глава, 1 2 стиха. «Вот рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо его не отяжелело для того, чтобы слышать. Но беззаконие ваше произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо его от вас, чтобы не слышать». Друзья мои, вот это то, что делает грех. Вот это то, как грех выглядит в святых Божьих глазах. И Библия говорит о том, что возмездие за грех – смерть. Не просто какое-то наказание, не просто какое-то увещевание, но возмездие за грех – смерть. В библейском понимании смерть имеет как бы три таких, составляющих, что ли, да? Смерть физическая или физиологическая, которая знакома нам, понятна, человеку положено однажды умереть. Второе – это смерть духовная, о чем говорит Библия. Что каждый человек духовно рождается мертвым, вот с этими генами смерти, заложенными в нем. Мертвыми по отношению к Богу, да, разделенные с Богом, отвращенные от Бога. Написано, что и вы мертвые по грехам и преступлениям вашим, да? Духовно мертвый. Он может быть жив, здоров, полон энергии, но духовно мертвый. И Библия говорит о третьем виде смерти. Это смерть, которая будет в озере огненном, вечная смерть для всех нечестивых и грешников. Смерть, не имеющая конца. И каждый из нас, мы должны по определению через все эти три вида смерти пройти. Но благодарение Богу, что Иисус Христос, Божий Сын, пришел в этот мир, чтобы избавить нас от этой смерти. И от одной, и от другой, и от третьей. Благодарение Богу, что пришел Божий Сын, чтобы взять на себя этот гнев Божий, все наши проклятия, вину за наш грех. И пришел, чтобы умереть за нас, друзья. Я сам очень боюсь в своей жизни привыкнуть к этой истине. Я очень боюсь, чтобы она не стала для меня настолько обыденной, чтобы, конечно, Иисус умер, аминь, я это знаю. И ничего где-то там не дрогнет, и ничего где-то там не отзовется в душе. Друзья, к сожалению, мы порой привыкаем к самому дорогому, к самому ценному, к самому важному и пренебрегаем этим. Нередко, может быть, для иллюстрации, иногда муж и жена так привыкают друг к другу, и обижают друг друга, и, может быть, не уделяют должного внимания, и заботы, и уважения, и какой-то нежности, теплоты, им некогда общаться, им некогда говорить теплые слова, и вдруг один уходит из жизни. И другой начинает рвать на себе волосы. Ну почему я столько времени тратил на работу? Почему я столько времени тратил, может быть, на свое хобби, на какие-то другие дела? Ну как же я не находил время для самого ценного, для общения со своим супругом или супругой? Почему мы так редко общались? Почему мы так редко проводили вместе время? Почему мы так мало заботились друг о друге? Какой я был глупец! Друзья, но намного более глупо и страшно выглядим мы, люди, когда смерть Господа Иисуса Христа за нас, ради нас, вместо нас, перестает волновать, будоражить наше сердце, как-то сокрушать его. Когда мы забываем, что такое со слезами на глазах брать кусочек хлеба или благодарить Господа за его смерть с сокрушением сердца, с трепетом, опять-таки со слезами, может быть. Послание к Римлянам, 5 глава, 6 стиха. «Ибо Христос, когда мы были еще немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более примирившись, спасемся жизнью Его. Но недовольны сего, но хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством которого мы получили ныне примирение». Друзья, мне хотелось сегодня еще раз и еще раз напомнить себе и вам, что смерть Иисуса Христа – на Голгофском кресте – это величайшая ценность, которая только есть во всей вселенной. И давайте будем молиться, просить Господа, чтобы мы не привыкли к этому, чтобы мы не обесценили это, чтобы наше сердце не разучилось плакать, сокрушаться, чтобы наша память не засорилась всевозможно другой обилием информации, но чтобы мы всегда от всего сердца переживали, трепетали, благоговели и благодарили Господа за Его эту заместительную смерть вместо нас и за нас. Друзья, но второй момент, на который мне сегодня хотелось обратить внимание, а вторая ценность величайшая, которая есть во всей вселенной, это воскресение Господа нашего Иисуса Христа. Слава Богу, что смертью все не закончилось, друзья. Мы прочитали эти удивительные слова. «В первый день недели, очень рано, неся приготовленные ароматы, пришли они, вот эти женщины, ученицы, к гробу, и вместе с ним некоторые другие, но нашли камень отваленным от гроба, и вошедшие не нашли тело Господа Иисуса. Когда же они недоумевали о сем, вдруг пристали пред ними два мужа в одеждах блистающих». И когда они были в страхе, наклонили лица к своей земле, сказали им, что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь, он воскрес. Помните, как он говорил вам, когда был еще в Галилее. Друзья мои, христианство – это не религия смерти. Это вера жизни. И главный фокус и центр Евангелия – это воскресший, живой Господь Иисус. Мы не живем только прошлым. Я думаю, что колоссальную ошибку делают те христиане или люди, называющие себя христианами, которые чрезмерный акцент делают на крест, на распятие, на безжизненное тело, висящее на гвоздях, и изображают это на картинах, там, каких-то скульптурах или просто вот такие изображения креста с распятием. И вот на них изображено такое действительно вот, ну, мертвое тело, труп, такой безжизненный, потухший, все. Да, это истина. Да, Христос умер, друзья мои. Но фокус наш на воскресшего, на живого, друзья мои. Мы верим в крест как символ христианства, но мы верим в пустую могилу, друзья мои. Мы верим, что гроб пуст, что крест пуст. И нам сегодня не нужно поклоняться просто только кресту, да, или остаткам креста, или гвоздям, или каким-то еще святыням. Нам следует поклоняться и прославлять живого, воскресшего Иисуса. Мы верим свидетельским показаниям учеников Христа, которые своими глазами видели пустую могилу. Сегодня, если вы окажетесь в Иерусалиме, в Израиле, там есть в одном месте такое специальное место, называется протестантская Голгофа, и вот там есть изображенный такой, да, пещера, отваленный камень, и заходишь, там написано, его здесь нет, он воскрес. Просто пустое место. Это символ, да, скорее всего, это просто уже люди сделали позже, насколько это соответствует подлиннику, это, в общем-то, не важно, но это, вот это символ христианства, пустая гробница. И там написано, его здесь нет, он воскрес. Мы верим, что ученикам или ученицам явились Божьи ангелы, которые сказали, его нет здесь, он воскрес. Мы верим тому, о чем говорит Священное Писание, что воскресший Иисус многократно являлся многим людям после своего воскресения. Он ободрял их, он вдохновлял их, он проходил через закрытые двери, через стены. Но при этом он мог кушать с ними, он показывал им раны и говорил, вложите свои пальцы, вот мои раны, вот пробитое копьем ребро, я тот же, я Иисус. И это удивительно, друзья мои. Друзья мои, сегодня, с одной стороны, мы собрались, чтобы вспомнить смерть Иисуса, его ломимое тело, его пролитую кровь, и он оставил нам эту заповедь, и мы делаем это и будем делать до того дня, когда он придет. И он сказал через апостола Павла, сие творите в мое воспоминание, это делайте до тех пор, пока я не приду снова за вами, не возьму вас к себе. И вместе с тем мы радуемся сегодня и благодарим именно воскресению. Благодарим, что смертью все не закончилось, друзья мои. Евангелие от Иоанна, 5 глава, с 24 стиха, слова Иисуса. «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Истинно, истинно говорю вам, наступает время, и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божия, услышав, оживут. Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе, и дал Ему власть производить и суд, потому что Он есть Сын Человеческий. Не дивитесь Ему, ибо наступает время, в которое все находящиеся в гробах услышат глас Сына Божия, и изыдут творившие добро воскресение жизни, отделавшие зло воскресение осуждения». Друзья мои, сегодня мы восклицаем эти слова «Христос воскрес! Христос воистину воскрес!». И мы можем это делать не только в пасхальное утро, там в 12 часов, когда вот наконец-то стрелки часов пробили, и мы тогда говорим, фух, теперь Христос воскрес, братья и сестры, воистину. Есть даже некий такой суеверный страх, когда не в положенный момент, не в пасхальную неделю, а раньше, а еще, не дай Бог, на Страстную неделю кто-то говорит, Христос воскрес. Люди говорят, нет, еще не воскрес, подожди, ты о чем? Друзья, это очень сильное заблуждение. Потому что Он уже воскрес, Он уже не умирает, Он уже вечен. И в этого Бога мы верим, и этого Богу поклоняемся, этого Бога прославляем. Сильного, которому дана всякая власть на небе и на земле. Который создал свою церковь, и мы часть этой церкви, который сегодня приглашает грешников к спасению. Не мертвый Иисус, не тот, кто висит на гвоздях там на кресте, не тот, кто в могиле лежит, обвитый перед нами, не тот, от которого, может быть, скажут, уже смердит. Нет, живой, могила пуста, крест пустой. И неважно, остались до наших дней обломки или осколки этого креста Христова, которые якобы есть в разных там, не знаю, церквах, монастырях по всему миру. Это вообще никакой роли не играет. Никакой роли не играет плащаница, которая там где-то хранится в Риме, настоящая, она не настоящая, никакой роли не играет. Это все в прошлом. Иисус живой, воскресший, реальный. Вот что играет роль. Вот что важно. Он сегодня спасает. Он сегодня приглашает грешников к покаянию. Он сегодня дает нам силу, Он сегодня дает нам надежду. Он сегодня с нами, до скончания века будет с нами. Друзья, этим Иисусом стоит, этого Иисуса стоит прославлять, и этим Иисусом стоит хвалиться. Мне очень нравятся два отрывка из Ветхого Завета. Они, да, они еще, может быть, не совсем говорят об Иисусе, о воскресшем, больше о Боге, но давайте их прочитаем, услышим с позиции того, что они говорят и о воскресшем Иисусе тоже. Иеремия 9 глава 23-24 стихи. «Так говорит Господь, да не хвалится мудрой мудростью своею, да не хвалится сильной силою своею, да не хвалится богатый богатством своим, но хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает меня, что я Господь, творящий милость, суд и правду на земле, ибо только это благоугодно мне, говорит Господь. Хвалящийся тем, что ты знаешь воскресшего Иисуса. Хвалящийся хвались тем, что Он живет в твоем сердце. Хвалящийся хвались тем, что Он воскресил тебя от этого мертвого состояния, безнадежного грешника, и сделал дитем своим. Вот чем стоит хвалиться, о чем стоит радоваться. Вот что является величайшей ценностью этой вселенной. Если сегодня у тебя и у меня, может быть, не хватает материальных средств на жизнь, может быть, у нас не хватает там здоровья, сколько бы нам хотелось, или еще каких-то благ земных, может быть, нет какого-то положения, которое бы мы хотели, или жилищных условий, чего-то еще. Друзья мои, у нас есть величайшая ценность, которой, к сожалению, нет у многих богатых мира сего, властных мира сего. Им только кажется, что они всем обладают, что они делают все, что хотят, они движут политикой, передвигают границы и так далее, и так далее. Это только миф, потому что есть Бог, есть судья всех, Господь. Есть воскресший Иисус, которому дана всякая власть на небе и на земле, перед именем которого написано «преклонится всякое колено небесных, земных и преисподних». И в книге Откровений написано, что однажды все цари, все великие склонятся перед ним, свои венцы снимут в прахе, потому что только он один царь царей, он один достоин всей славы, воскресший наш Господь Иисус Христос. И подобная мысль звучит в 19-м псалме, 8-9 стих. «Иные колесницами, иные конями, а мы именем Господа Бога нашего хвалимся. Они поколебались и пали, а мы встали и стоим прямо». Друзья мои, как много тех, которые надеются на богатство, на силу, на связи, на власть, на влияние, и вроде бы чего-то достигают, и вроде бы взбираются по этой лесенке человеческой власти, может быть, или богатства, выше и выше. Но большинству из них суждено однажды рухнуть с этой лестницы, однажды упасть, как мы говорим, ниже плинтуса, когда их растопчут, когда их охают, когда их проклянут многих из них. Да, те, кто вот только вчера был вот на этом Олимпе, сегодня показывают пальцами и говорят, что какие они были негодны, недостойны, поднимают все и даже, может быть, придумывают какие-то еще истории, чтобы больше их опорочить. Но есть тот, друзья мои, которого уже нельзя опорочить. Он уже был опорочен, он уже был осмеян за нас и вместо нас, Иисус. И слава Его теперь больше не уменьшится. И мы, по милости Божией, непостижимой, удивительной Божьей милости, каким-то образом оказались сопричастниками этой славы. Каким-то образом Господь приблизил нас к себе. Он, написано такое слово библейское, есть облагодатствовал. Он ввел нас, Он принял нас, Он помиловал нас. И мы часть Его, этой славы воскресения. И Он воскрес в нас, потому что мы рождены свыше. Если Он еще не воскрес в твоем сердце, сегодня открой свое сердце Иисусу. Если сегодня тьма в твоей душе, грех в твоей душе царствует, приди к Иисусу, покайся в своих грехах, скажи: «Иисус, воскресший, войди в мою жизнь. Я так не хочу жить больше. Я хочу жить победной жизнью, свободной». Написано: «Если Сын освободит Иисус Христос, истинно свободны будете». И мы живем с вами в такое замечательное время, когда Бог еще зовет грешников, когда Бог еще дает покаяние, когда Бог еще прощает и милует. Такое время, Библия говорит, будет не всегда. И, может быть, у тебя шанс будет не всегда покаяться, примириться с Богом. Но сегодня этот день, твой день, друг. Сегодня наш день, брат и сестра, чтобы, несмотря на, может быть, какие-то земные трудности, переживания, нам радоваться, торжествовать, веселиться о Господе нашем и уповать на Него. И последняя, третья мысль, о чем мне хотелось сказать сегодня. Мы верим не только в реальность, в ценность смерти Господа Иисуса Христа за нас и ради нас. Мы верим не только в реальность, ценность победного воскресения Господа Иисуса Христа, но мы верим и в то, что однажды мы не только в духе, но реально воскреснем вместе с Ним. Мы верим в это чудо воскресения, которое обещал Господь любящим Его. Вы знаете, вот нам с вами, подобно как вот тем женщинам или ученикам Иисуса, между Его смертью на кресте, и когда они увидели Его воскресшим, они жили в тот период, и они слышали о том, что Иисус говорил: «Да-да, я умру, но воскресну». Они вроде бы это знали, но они это представить себе не могли, как это будет. Они видели, как Иисус других воскрешает, но когда они видели Его безжизненное тело, которое снимали с креста, обвивали плащаницы, клали в гробе, они никак не могли себе представить, что Он реально воскреснет. Друзья, порой это случается с нами. Мы знаем, что Библия говорит о воскресении. О воскресении Иисуса и о нашем воскресении, о загробной жизни, о жизни вечной. Но сегодня существует огромное количество христиан, которые верят в Иисуса распятого и, может быть, даже воскресшего, но не верят в свое воскресение, не верят в возможность загробной жизни. И когда проходят какие-то статистические обследования, да, спрашивают у людей: ты христианин? Да. В церковь ходишь? Да. Библия есть? Да. Веришь в воскресение мертвых? Нет. И это не новая проблема, братья мои и сестры. Это проблема, которая была там в первом веке, например, в церкви Коринфа. Есть известная глава первого послания Коринфянам, 15 глава, где апостол Павел, как мудрый проповедник, учитель, служитель, пытается объяснить этим людям, каждому этому Фоме неверующему. Смотрите, с 12 стиха мы читаем 15 глава 1 Коринфянам. «Если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых? Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша. Притом мы оказались бы лжесвидетелями о Боге, потому что свидетельствовали бы о Боге, что Он воскресил Христа, которого Он не воскрешал, если то есть мертвые не воскресают. Ибо если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших, поэтому и умершие во Христе погибли. И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков». И дальше победная песня апостола Павла. «Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. Каждый в своем порядке. Первенец Христос, потом Христовы в пришествии Его». Друзья мои, это чудесная весть. Это чудесная весть, что как воскрес Христос, так однажды всякий верующий в Иисуса, всякий любящий Иисуса, всякий рожденный от Духа Божия, здесь на земле всякий живущий с Иисусом, он воскреснет, и всю вечность будет с Иисусом. Я очень хочу, чтобы это слово вдохновляло меня всякий раз, и тебя, брат и сестра. Конечно, в нашей жизни бывают некоторые крайности. И есть люди, как я уже сказал, которые мало задумываются о своем будущем воскресении, о грядущей жизни. И они пытаются Евангелие применять только для земной жизни, так называемое социальное Евангелие. И борются за равноправие, за помощь, там, не знаю, беженцам, голодающим, за политические какие-то свободы. Есть немало христиан, которые даже в семинариях защищают докторские степени на тему там христианина-экологии, например, там, да, как вот важно бороться за охрану окружающей среды. И все это, в принципе, неплохо. Но Вот это социальное Евангелие, оно привязывает человека к земле. Вот здесь вот что-то устроить, здесь бороться за права, здесь добиваться справедливости, правды. Здесь, на этой грешной земле, добиваться справедливости и правды. Это безумие, друзья мои. Это безумие. Да, мы не должны, как христиане, разрушать, делать хуже. Это да. Мы не должны идти на баррикады, мы не должны там портить природу, нам не следует обижать несчастных, наоборот, служить тем, кто, может быть, тем же беженцам или людям, находящимся в каком-то бедственном положении. Это наше призвание как христиан. Но мы не проповедуем социальное Евангелие только. Друзья, мы не должны быть обременены вот этим какой-то, может быть, политикой, вот этими страхами. Помните, написано, не бойтесь того, что эти люди боятся. Да? Многие люди сегодня живут в страхе. Им есть чего бояться, им есть за что переживать, может быть, за свои капиталы или еще за что-то. Мы ожидаем Царства Небесного. Мы жители другого царства, мы граждане неба, друзья мои. Мы любим свою земную родину, мы здесь живем, мы здесь трудимся, мы должны честно трудиться, мы призваны молиться за правителей, мы призваны со своей стороны, как христиане, нести добро и любовь, и быть добродетелями, и быть светом в этом мире. Это все так. Но мы жители неба, мы граждане Царства Небесного, мы ожидаем воскресения, друзья мои. Есть, конечно, и другая крайность. Есть другая крайность такой, знаете, может быть, какой-то некой суперсвятости, когда некоторые христиане настолько страстно хотят поскорее уйти на небо, что просто вообще ничего не делают на земле. Это другая крайность. Зачем строить дом, рожать сына? Зачем работать, учиться, там, жениться или еще что-то? Это все земное, земля и все дела на ней сгорят. Зачем там ремонт дома делать, зачем, не знаю, носки стирать, еще что-то. Это, конечно, крайности, но Христос скоро придет, да не все, он меня с грязными носками возьмет, и в старой квартире, с крышей с дырявой, там, и так далее, и так далее. Это другая крайность, когда люди вот такие супердуховные, вот они только вот о небе, только о горнем, только о небесном, вот все, они уже там все, а здесь полная разруха в семье, в доме. Пустые карманы, не потому, что они не способны заработать, а потому, что просто им не досуг, они все на небе. Друзья, это тоже крайность, которой Господь нас не учит и не призывает. Это просто некие мечтатели, романтики, созерцатели. Друзья, конечно, Библия нас призывает вот к этой золотой середине. К золотой середине. Пока мы живем на земле, пока мы здесь, мы призваны делать все как для Господа. В семье, на работе. Написано, заботьтесь о благосостоянии города, молитесь, да. Заботьтесь о своих семьях. Старайтесь быть лучшими работниками. Лучше всех учиться там, где вы учитесь. Как для Господа. Молитесь о властях. Все, что от вас зависит, делайте на созидание в этом обществе, в этом народе. Это наш народ, это наша земная родина. Но при этом не забывайте, что вы жители и граждане неба. Не забывайте, что мы Божие, что мы ожидаем встречи с Ним, мы ожидаем нового мира. Мы не только здесь, на земле живем. Мы ожидаем Господа нашего воскресшего, чтобы увидеть Его лицом к лицу, чтобы соединиться с Ним, чтобы стать подобными Ему, чтобы получить новые тела, чтобы войти вот в этот славный мир, где не будет греха, болезней, страданий, где во всем будет наш Господь Иисус Христос. Друзья мои, я очень хочу, чтобы вот эти вот ценности, они были действительно для нас ценностями. Это ценность креста Христова, Его смерти, Его страданий, Его мучений, Его жертва, которая была заплачена за меня и тебя. Чтобы вот эта ценность воскресения Христова, Его победы, она была для нас величайшей ценностью. чтобы мы не смущались, когда Сергей Васильевич или кто-то другой говорит: братья и сестры, Христос воскрес. И кажется, ну не в попад, ну сегодня другой праздник, сегодня другая тема. В попад, друзья, в попад. Правильно, слава Богу, потому что Он воскрес и живой, во имя Его мы проповедуем, живем и трудимся. И дай Господь нам мудрости вот этой золотой середины, чтобы мы правильно как-то соизмеряли свою жизнь, чтобы, живя здесь на земле, мы заботились о стране, о семье, о городе, о церкви, о доме молитвы, как граждане, как жители, как члены семьи. Это нормально, это правильно. Все, что не делайте, делайте как для Господа. И вместе с тем, если мы христиане, то наша Родина там в вечности, в Царстве Божьем. Там наш дом, там наша отчизна. Мы стремимся туда, мы хотим быть там. Мы хотим увидеть Иисуса лицом к лицу, соединиться навеки с Ним. И там прославить Его и славить Его во веки веков Господа нашего Иисуса Христа, распятого и воскресшего за нас, ради нас и вместо нас. Аминь.